— Значит, вы сами действуете и в суде? — спросил К. — Об этом я особенно хотел бы узнать подробнее. — Тут я вам почти ничего сообщить не могу, — сказал коммерсант. — Сначала я было попробовал сам этим заняться, но потом бросил. Слишком утомительно, а результатов почти никаких. Действовать там самому, самому вести переговоры — нет. Мне это оказалось совершенно не под силу. Даже просто сидеть и ждать — страшное напряжение. Сами знаете, какой в этих канцеляриях тяжелый воздух. — А откуда вам известно, что я там был? — спросил К. — Да я сидел в приемной, когда вы проходили. — Какое совпадение! — воскликнул К. Его настолько это поразило, что он совсем забыл, каким нелепым ему показался коммерсант сначала. — Значит, вы меня видели? Вы были в приемной, когда я проходил? — Да, один раз я там проходил. — Не такое уж это совпадение, — сказал коммерсант. — Я туда хожу почти каждый день. — Наверное, и мне придется бывать почаще, — сказал К. — Только вряд ли меня примут с таким почетом, как в тот раз. Все передо мной встали. Наверное, решили, что я судья. — Нет, — сказал коммерсант, — мы приветствовали служителя суда. Мы уже знали, что вы обвиняемый. Такие сведения распространяются моментально. — Значит, вы все знали? — сказал К. — Но тогда вам, может быть, показалось, что я вел себя слишком высокомерно? Был об этом разговор? — Нет, — сказал коммерсант, — напротив. Впрочем, все это глупости. — Как это глупость? — переспросил К. — Ну зачем вы меня выспрашиваете? — раздраженно сказал коммерсант. — Людей этих вы, по-видимому, не знаете и можете все неправильно истолковать. Примите только во внимание, что при данных обстоятельствах в разговорах всплывают такие вещи, которых разумом никак не понять. Человек устает, голова забита другими мыслями. Вот и начинаются всякие суеверия. Я говорю о других, но и сам я ничуть не лучше. Например, есть такое суеверие, будто по лицу обвиняемого, особенно по рисунку его губ, видно, чем кончится его процесс. И эти люди утверждали, что, судя по вашим губам, вам вскоре вынесут приговор. Повторяю, это смешное суеверие. И по большей части факты говорят против него, но когда вращаешься среди тех людей, трудно противостоять предрассудкам. И подумайте, до чего сильное это суеверие. Помните, как вы заговорили с одним из них? Он вам даже ответить не мог. Конечно, там все может сбить человек с толку. Но его особенно поразили ваши губы. Потом он рассказывал, что по вашим губам он прочел не только ваш, но и свой приговор. — По моим губам? — спросил К, вынув карманное зеркальце и посмотревшись в него. — Хм, ничего особенного в своих губах я не вижу, а вы? — И я тоже, — сказал коммерсант, — абсолютно ничего. — Да чего же люди суеверные? — воскликнул К. — А что я вам говорю? — сказал коммерсант. — Неужели они так часто встречаются и делятся всеми своими мыслями? — спросил К. — А я до сих пор держался совсем особняком. — Не так уж они часто встречаются, — сказал коммерсант. — Да это и невозможно, слишком их много. Да и общих интересов у них мало. Иногда какая-нибудь группа начинает верить, что у них общие интересы, но вскоре оказывается, что это ошибка. В этом суде коллективно ничего не добьешься. Каждый случай изучается отдельно. Этот суд работает весьма тщательно. Скопом тут ничего не добиться. Лишь единицы втайне иногда чего-то могут достигнуть. Только потом об этом узнают остальные. Но как оно случилось, никому не известно. Словом, ничего общего у этих людей нет. Правда, иногда они встречаются в приемных, но там особенно не поговоришь. А все эти суеверия завелись истори, и множатся они сами по себе. «Видел я этих людей в приемной, — сказал Кай, — мне их ожидание показалось совсем бесполезным». «Нет, ожидание не бесполезно, — сказал коммерсант, — бесполезны только попытки самому вмешаться. Я вам уже говорил, что кроме этого адвоката у меня их еще пять. Кажется, и мне самому вначале так казалось, что можно было бы всецело передать дело в их руки. Но это было бы совершенно неправильно. Сейчас мне еще труднее передать им все, чем если бы у меня был один адвокат. Вам это, конечно, непонятно». «Непонятно», — сказал К, и, словно пытаясь успокоить коммерсанта, остановить его слишком быструю речь, он накрыл его руку своей рукой. «Я только хочу вас попросить, говорите немного помедленнее, ведь это все для меня страшно важно, а так я не успеваю за вами следить». «Хорошо, что вы напомнили», — сказал коммерсант, — «ведь вы новичок, младенец. Вашему процессу всего-то полгода. Слышал, слышал. Такой молодой процесс. А я уже передумал обо всем тысячи раз. Для меня нет на свете ничего понятнее». «И, наверное, вы рады, что ваш процесс уже так далеко зашел?» — спросил К. Ему не хотелось прямо задать вопрос, как обстоят дела у коммерсанта. Но и прямого ответа он не получил. «Да вот уж 5 лет, как я тяну свой процесс», — сказал коммерсант и опустил голову. «Это немалое достижение». И он замолчал. Ка прислушался, не идет ли Лени. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы она пришла, потому что ему еще надо было о многом расспросить коммерсанта. Не хотелось ему, чтобы Лени застала их за дружеским разговором, а с другой стороны, он злился, что, несмотря на его присутствие, Лени так долго торчит у адвоката, куда дольше, чем нужно, чтобы накормить его супом. «Я хорошо помню то время», — снова заговорил коммерсант, и Ка весь обратился вслух. «Когда мой процесс был примерно в таком же возрасте, как сейчас ваш. Тогда меня обслуживал только этот адвокат. Но я им был не очень доволен». «Вот сейчас я все узнаю», — подумал Ка, и оживленно закивал головой, словно вызывая этим коммерсанта на полную откровенность в самом важном вопросе. «Мой процесс, — продолжал коммерсант, — не двигался с места. Правда, велось следствие, я бывал на всех допросах, собирал материал, представил в суд все свои конторские книги, что, как я потом узнал, было совершенно излишне, все время бегал к адвокату, он тоже подавал многочисленные ходатайства». «Как? Многочисленные ходатайства?» — переспросил Ка. «Ну, конечно», — сказал коммерсант. «Для меня это чрезвычайно важно», — сказал Ка, — «ведь по моему делу он все еще составляет первое ходатайство. Он ничего не сделал. Теперь я вижу, как безобразно он запустил мои дела. То, что бумага еще не готова, может быть вызвано всякими уважительными причинами», — сказал коммерсант. «Да и, кроме того, впоследствии выяснилось, что для меня все эти ходатайства были совершенно бесполезны. Одно я даже прочел, мне его любезно предоставил один из служащих в суде. Правда, составлено оно было по-ученому, но в сущности без всякого смысла. Прежде всего, уйма латыни, в которой я не разбираюсь. Потом целые страницы общих фраз по адресу суда, потом лестные слова об отдельных чиновниках. Он их, правда, не называл по имени, но каждый посвященный легко догадывался, о ком шла речь. Затем самовосхваление, причем тут адвокат подлизывался к суду хуже собаки. И, наконец, исследование всяких судебных процессов прошлых лет, якобы схожих с моим делом. Слов нет, эти исследования, насколько я могу понять, были проведены очень тщательно. Но я ни в коем случае не хочу в чем бы то ни было осуждать адвоката за его работу. К тому же та бумага, которую я прочитал, только одна из многих, во всяком случае, и это я должен оговорить сейчас же, никакого продвижения в моем процессе я тогда не видел. «А как вы представляете себе это продвижение?» — спросил К. «Ваш вопрос вполне разумен», — с улыбкой сказал коммерсант. «Эти дела очень редко двигаются с места. Но тогда я этого еще не знал. Ведь я коммерсант. Прежде я еще больше занимался коммерцией, чем сейчас. И мне хотелось видеть ощутимые результаты, дело должно было двигаться к концу или, по крайней мере, достигнуть какого-то развития. А вместо этого шли бесконечные допросы, почти всегда одного и того же содержания. Ответы на них я выучил наизусть как молитву. Но несколько раз в неделю ко мне являлись посыльные из суда. И в контору, и домой. Всюду, где могли меня застать. Конечно, это очень мне мешало. Теперь, по крайней мере, в этом отношении стало лучше. Телефонные вызовы мешают гораздо меньше. А то среди моих деловых знакомых и особенно среди моих родственников начали распространяться слухи о моем процессе, так что вреда это мне принесло достаточно, а вместе с тем не было видно ни малейшего признака того, что в ближайшее время будет назначено хотя бы первое слушание дела. Тогда я обратился к адвокату с жалобой. Он дал мне пространные объяснения, однако решительно отказался сделать какие-то шаги в том направлении, как я предполагал. Ускорить слушание дела все равно никто не может, а настаивать на этом в заявлении, как того требовал я, было бы просто неслыханно и могло погубить и его, и меня. Я и подумал, то, чего не может или не хочет этот адвокат, захочет и сможет другой. И я стал искать других адвокатов. Сразу забегу вперед. Никто никогда не требовал назначения дела к слушанию. Никто этого не мог добиться. Да и вообще, с одной оговоркой, о чем я скажу позже, это действительно никак невозможно. Значит, в этом отношении адвокат меня не обманул. Но в остальном мне не пришлось жалеть, что я обратился к другим адвокатам. Вероятно, вы уже слыхали от доктора Гульда о подпольных адвокатах. Должно быть, он говорил о них с большим презрением. Да, они этого и заслуживают. Однако, когда он о них говорит и сравнивает с собой и своими коллегами, он совершает небольшую ошибку. И я вам попутно разъясню, какую именно. Обычно, говоря об адвокатах своего круга, он, в отличие от подпольных, называет их крупными адвокатами. Это неверно. Конечно, каждый может называть себя крупным, если ему заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо. Если руководствоваться ею, то кроме подпольных адвокатов существуют еще адвокаты крупные и мелкие. Так вот, этот адвокат и его коллеги принадлежат к мелким адвокатам, а крупные адвокаты, о них я только слышал, но никогда их не видел, те стоят по рангу неизмеримо выше мелких адвокатов, куда выше, чем мелкие стоят над презренными подпольными. — А что же это за крупные адвокаты? — спросил К. — Кто они такие? Как к ним попасть? — Значит, вы о них еще никогда не слыхали, — сказал коммерсант. — А ведь нет ни одного обвиняемого, который, узнав о них, не мечтал бы попасть к ним. Лучше не поддавайтесь этому соблазну. Кто эти крупные адвокаты, я понятия не имею. И попасть к ним, по-видимому, невозможно. Не знаю ни одного случая, когда с уверенностью можно было бы говорить об их вмешательстве. Кого-то они защищают, но по своему желанию этого нельзя добиться. Защищают они только тех, кого им угодно защищать. Должно быть, то дело, за которое они берутся, уже выходит за пределы низших судебных инстанций. Вообще же лучше о них и не думать, потому что иначе все переговоры с другими адвокатами, все их советы и вся их помощь покажутся жалкими, никчемными. Я сам это испытал. Хочется просто бросить все, лечь дома в постель и ни о чем не слышать. Ну, конечно, глупее этого ничего быть не может. Да и в постели тебе все равно не будет покоя. — Значит, вы и прежде о крупных адвокатах не думали? — спросил К. — Думал, но недолго, — сказал коммерсант и опять усмехнулся. — Совершенно забыть о них невозможно, особенно ночью приходят всякие мысли. Но когда-то мне больше всего хотелось добиться ощутимых результатов, потому я и обратился к подпольным адвокатам. — Как вы тут хорошо сидите вдвоем, — сказала Лене. Она вернулась с тарелкой и остановилась в дверях. И действительно, они сидели почти прижавшись друг к другу. При малейшем повороте их головы могли столкнуться. А так как коммерсант при своем малом росте еще весь сгорбился, Ка был вынужден наклониться к нему совсем близко, чтобы слышать все как следует. — Погоди минутку! — остановил девушку Ка, и его рука, все еще лежавшая на руке коммерсанта, нетерпеливо дрогнула. Он просил, чтобы я ему рассказал о своем процессе, — обратился коммерсант к Лене. — Ну, рассказывай, рассказывай, — сказала та. Она говорила с коммерсантом ласково, но очень свысока, и Ка это не понравилось. Он уже понял, что это был человек вполне достойный. Во всяком случае, он много пережил и прекрасно обо всем рассказывал. Очевидно, Лене судила о нем неверно. Ка смотрел, как Лене с раздражением отняла у коммерсанта свечу. Тот все время крепко держал ее в руке, обтерла его пальцы своим фартуком и опустилась перед ним на колени, чтобы счистить воск, накапавший ему на брюки. — Вы ведь хотели рассказать мне про подпольных адвокатов, — сказал К. И без всяких околичностей отодвинул руку Лене. — Ты что это? — сказала Леня и, слегка хлопнув Ка по руке, продолжала свою работу. «Да — Да-да, про подпольных адвокатов, — сказал коммерсант и провел рукой по лбу, как бы обдумывая, что говорить. Желая ему помочь, Ка подсказал. — Вы хотели добиться немедленных результатов и потому обратились к подпольным адвокатам. — Совершенно верно, — сказал коммерсант, но ничего не добавил. «Видно, не желает говорить при Лене», — подумал К. И хотя ему очень хотелось все услышать, он поборол нетерпение и больше настаивать не стал. «Ты доложила обо мне?» — спросил он Лене. «Конечно», — ответила та. «Он тебя дожидается. Оставь Блок. С ним ты и потом успеешь поговорить. Блок побудет тут». К. решился не сразу. — Вы останетесь тут? — спросил он коммерсант. Ему хотелось, чтобы тот сам подтвердил это. И не нравилось, что Лене говорит о Блоке как об отсутствующем. Да и вообще сегодня К. испытывал какое-то затаенное раздражение против Лени. Но ответила опять она: «Он здесь часто ночует». «Ночует? Здесь?» — воскликнул К. А он-то надеялся, что Блок просто дождется, пока он как можно скорее закончит переговоры с адвокатом, а затем они вместе выйдут и основательно, без всяких помех, все обсудят. — Ну да, — сказала Леня. — Не каждого пускают к адвокату в любой час, как тебя и Йозеф. Ты как будто и не удивляешься, что адвокат, несмотря на болезнь, принимает тебя в 23:00. Все, что ради тебя делают друзья, ты принимаешь как должное. Конечно, твои друзья, во всяком случае, я сама, все делают с удовольствием. Никакой благодарности я и не требую, лишь бы ты меня любил. Тебя любить? — подумал в первую минуту К, но сразу мелькнула мысль: «Ну, конечно, я ее люблю». Однако вслух он сказал, обходя эту тему: «Меня адвокат принимает, потому что я его клиент. А если и тут не обойтись без чужой помощи, значит, на каждом шагу только и придется что клянчить и благодарить.